Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 1. Стихи с 9 по 18 и стих 20. Прославленный Христос и Церковь.
Хотите узнать, в каких отношениях прославленный Христос, пребывающий на небесах, находится с Церковью, которая сейчас на земле? Тогда открывайте первую главу книги «Откровение». Мы будем сегодня исследовать стихи с 9 по 18, а также 20 стих. 19 стих мы пропустим. Этот стих мы будем изучать в следующее воскресенье. Он представляет нам общий план книги Откровения, и этот общий план мы рассмотрим в следующий раз. А сегодня Откровение, 1 глава, стих 9, 18 и 20 стих. Будем читать Слово Божие. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию“. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь, имею ключи ада и смерти“. И 20 стих. „Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей“. Бывает так, друзья, что с поместной церковью происходит нечто удивительное или даже драматичное. Например, в прекрасно развивающейся церкви, верно преподающей Слово Божие, появляются отступники, которые раскалывают ее клеветой или различными обольщениями. Или же наоборот, бывает так, что в духовно нездоровой общине, где пастыри далеки от требований Писания, проповеди ничему не учат, кроме гуманизма и плоской сентиментальности, нет расколов, наблюдается количественный рост и даже кажущийся внешний успех. Общая картина современной евангельской церкви не побуждает, скажем так, радоваться. В странах, где нет гонений, наблюдается проникновение экуменического влияния, доминирует отступление от основных положений учения о благодатном спасении, церкви подражают миру, гонятся за развлечениями вместо назидания в слове, церкви изменяют отношение к браку и к разводу, стараются не обличать однополые отношения людей, церкви увлекаются политикой, увлекаются психологией, бизнесом или же экологическими проблемами. В странах, где церковь гонима, многих из вышеперечисленных проблем нет, но верующих убивают, лишают свободы, лишают имущества, обременяют огромными штрафами. Только за свидетельство о Христе, за посещение церковных собраний или за наличие Библии их подвергают различным репрессиям. Смотря на все это, замечая все это, возникают вопросы: куда смотрит Господь? Почему Он позволяет беззаконием разрушать церковь изнутри? Неужели Он допускает и гонения извне? Контролирует ли Христос все происходящее с Его церковью? Или же Он вознесся на небеса и полностью отстранился от дел в церкви. В самом начале своего развития, в первом веке, я имею в виду конец первого века, церковь находилась в трудном положении. Она уже находилась в трудном положении. Некоторые общины уже охладели в любви к Богу и ближним, как Ефесская, например. Некоторые общины допускали ложное учение, ведущее к безнравственности, как Пергамская. Некоторые терпели грех и развращение, как Фиатирская. Некоторые оказались духовно мертвы, как Сардийская. Или того хуже, становились полностью равнодушными к Богу и Его Слову, как Лаодикийская. Другие церкви не имели столь серьезных внутренних проблем, но страдали вследствие гонений, как Смирская или как Филадельфийская. Об этом повествуют нам 2 и 3 глава книги Откровения. Сам апостол Иоанн оказался в трудных обстоятельствах. И этих обстоятельств было более чем достаточно для того, чтобы столкнуться с искушением, отчаяться и унывать. На закате жизни он пострадал от гонений и находился в ссылке. Все другие апостолы Христа, можно сказать, люди, с которыми он начинал взаимодействовать еще при земной жизни Господа, все другие апостолы умерли мученической смертью. Господь не возвращался и не возвращался. Обещанное царство мира, истины и процветания не наступало. Это очень трудная ситуация. Более чем достаточные обстоятельства для того, чтобы унывать. Поэтому видение Сына Человеческого имело огромное значение для Иоанна. Когда он увидел Господа в Его небесной славе, это, несомненно, ободрило апостола, и не только апостола, но и всех читающих книгу Откровения. Этим видением Христос успокаивает церковь. Он показывает, что обладает всей полнотой, силой, власти и знания для контроля над каждой общиной. Этим он показывает, что все происходящее в церкви ему известно. Если мы обеспокоены состоянием евангельской церкви наших дней, если по-человечески нам может казаться, будто церковь оставлена один на один со своими внутренними и внешними врагами, в таком случае нам необходимо яснее понять, в каких отношениях прославленный Христос находится со своей церковью. Для этого обратимся к Слову Божьему. Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. Стих 9-11. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Прежде всего, Иоанн поясняет, где и при каких обстоятельствах он услышал глас Христа. И далее он поясняет, где и при каких обстоятельствах он получил видение от Господа и записал его в книге Откровения. Будучи последним из живых апостолов, некогда, кстати, любимым учеником Иисуса, выдающимся служителем церкви, Иоанн называет себя, обратите внимание, как? Очень скромно. Брат. Соучастник в скорби, тот, кто, как и его читатели, переживает притеснение, мучения, какие-то гонения за Христа. В царстве, тот, кто принадлежит к царству спасенных, как и все истинно верующие. В терпении, тот, кто стойко переносит тяготы гонений, как и другие христиане. О месте своего заключения Иоанн говорит так. «Был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Патмос. Что это за остров? Это вулканический остров в Эгейском море, приблизительно в 60 километрах от западного побережья современной Турции. Напрямую по морю от Эфеса до Патмоса около 90 километров. На Патмосе почти нет лесов. Остров покрыт невысокими скалами. Его площадь небольшая, около 35 квадратных километров. Для сравнения, это в 10 раз меньше, чем площадь нашего города. В длину остров приблизительно 12 километров, в самом узком месте меньше 500 метров, а в самом широком немногим более 8 километров. Приведенные здесь цифры могут немного отличаться от представленных в известных справочниках прошлого, потому что они определены на основании современных спутниковых карт. Вот для того, чтобы вам сказать то, что я сейчас сказал в течение 30 секунд последних, я проработал целый день. Измерял эти точные расстояния, потому что они не соответствуют современным картам, разные рассматривал, и вот данные незначительно колеблются, но я хотел все-таки сказать максимально точно, насколько это возможно в современных условиях. Ссылка на скалистые острова Эгейского моря была известным отбыванием наказания в те времена. Осужденных по политическим статьям ссылали на скалистые острова Эгейского моря, и они, как правило, отбывали свой срок в более легких условиях. Они могли свободно перемещаться по острову без кандалов и не страдая от грубого обращения с собой со стороны надсмотрщиков. А вот осужденные по другим статьям, осужденные как преступники, отбывали наказание в гораздо более тяжелых условиях. Они работали в каменоломнях и карьерах, они спали на земле, они очень плохо питались, они подвергались побоям со стороны надсмотрщиков. И, скорее всего, Иоанн, которому на то время было около 90 лет, вы только представьте себе, около 90 лет, содержался именно в таких страшных условиях. Он содержался как преступник, потому что христиан осуждали в основном по таким статьям, которые считались наиболее тяжелыми. Их осуждали как участников неразрешенной религиозной секты, людей, которые не желают поклоняться императору, людей неблагонадежных, которые не поддерживают основной столб Римской империи, культ поклонения императору. При императоре Домициане, мы знаем, были очень сильные гонения, они усилились. И как раз в это время апостол Иоанн был осужден и сослан на остров Патмос, как проповедник Слова Божьего, свидетельствующий о Христе. Говоря о Домициане, известный толкователь Нового Завета отмечает, он словно был дьяволом, он был хуже всего хладнокровным гонителем. За исключением Калигулы, он был единственным императором, серьезно воспринявшим свою божественность и требовавшим соблюдать культ кесарю. Различие заключалось в том, что Калигула был безумным сатаной, а Домициан – умственно здоровым, что гораздо страшнее. Он воздвиг памятник божественному Титу, сыну божественного Веспасиана, начал кампанию жесточайших преследований всех, кто не почитал древних богов, таковых он называл атеистами. Особенно Домициан возненавидел иудеев и христиан. Когда он появлялся с супругой в театр, толпа должна была кричать: «Все приветствуют нашего господина и нашу госпожу». Домициан провозгласил самого себя богом, известил всех правителей провинции, что правительственные сообщения и объявления должны начинаться такими словами: «Наш Господь и Бог Домициан повелевает». Конечно, христиане не могли согласиться с этим безумием, с таким вот культом императора, потому что они поклонялись только Богу и Христу, и поэтому они подвергались гонениям. Видимо, в этом и состоит причина того, что апостол Иоанн оказался на острове Патмос как преступник. Итак, он содержится в очень трудных условиях, он оторван от дорогих ему верующих людей Малой Азии, среди которых он, кстати, служил последние годы. В воскресный день он не может разделить радость общения вместе с церковью. Конечно же, физически очень тяжело в таком возрасте, в таких трудных условиях находиться. Конечно же, эмоционально тяжело. И вот именно в такой мрачной обстановке Иоанн видит этот луч надежды, луч света, глаз Христа, обращенный к нему. Господь помнит о последнем из живых апостолов и говорит с ним. Вот как Иоанн описывает обращение Господа к нему. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, Смирну, в Пергам, в Фиатиру и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». «Я был в духе», говорит апостол, то есть в каком-то особом состоянии, позволяющем воспринимать истины и видения книги Откровения. Это не сон, это какое-то особое состояние. Данное состояние является результатом особого воздействия Бога на апостола. «В день воскресный», «в день Господень» — более точный перевод, но мы уверены, что речь идет о воскресном дне. «И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Это звук чистый и громкий. Иисус говорит величественным, торжественным голосом. Известно, что трубный звук, весьма сильный, исход 19 глава, предшествовал получению закона Моисея. Таким образом, становится очевидным, что получение Иоанном книги Откровения является не менее значимым событием. То, что видишь, напиши в книгу. Видения должны быть записаны, что Иоанн и сделал. И пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Все эти церкви находились в римской провинции Асия, западная часть современной Турции. В те времена, кстати, как говорят историки, это самая густонаселенная христианами часть мира. Расстояние между этими городами было небольшим, по современным меркам небольшим, от 48 до 72 километров. Все эти города соединялись дорогой, следуя по которой человек, посланный Иоанном, должен был двигаться и принести послание. Человек должен был двигаться по часовой стрелке от Эфеса до Лаодикии, описывая фигуру, подобную полукругу. Кто-то видит в ней, например, я увидел в ней нечто среднее между печатными буквами L и P. Несомненно, в каждом из этих городов должна была остаться копия книги Откровения. Итак, глас воскресшего и прославленного Христа, вознесенного Христа, звучит: «Господь готов через Иоанна назидать свою церковь, готов учить свою церковь». И в этом его особое отношение к церкви, в этом его особая любовь и забота о своем народе. Даже в самые трудные и мрачные времена церковной истории Господь не переставал учить свою церковь. Господь не переставал говорить к своей церкви. А мы знаем, что Господь говорит своей церкви когда? Когда в церкви верно разъясняется Его Слово. После ухода апостолов на небеса церковь стала духовно ослабевать. Вместо разъяснения Писания многие проповедники под влиянием греческой культуры стали более заботиться о форме своих проповедей, чем о их содержании. Подражая мирским ораторам, они пытались впечатлять слушателей и привлекать слушателей красноречием. Риторика стала важнее истины. Далее греческая философия начала влиять на содержание проповедей. Аллегорический подход к толкованию Слова Божьего получил широкое распространение. Среди множества проповедников первых веков церковной истории верных толкователей было совсем немного. Нам известно о немногих толкователей, но все же они были. Значит, Христос продолжал учить свою церковь. Хотя Августин 354-430 годы нередко прибегал к аллегорическому толкованию, у него встречаются работы, где он очень точно передает значение библейских текстов и очень ясно излагает ключевые доктрины евангельского учения. Иоанн Златоуст, 347-407 годы, он отвергал аллегорический подход к толкованию Писания и проповедовал книги Библии, разъясняя их стих за стихом. В конце средневекового периода, самого темного времени в истории церкви стали появляться известные служители, страстно желающие верно преподавать Слово Божие. Джон Виклифф, 1330-1384 годы, Уильям Тиндейл, 1494-1536, Ян Гус, 1373-1415, Джероламо Савонаролла, 1452-1498 и другие. Реформация XVI века дала толчок для появления множества служителей, преданных разъяснению Писания. Обратите внимание, наступали темные времена церковной истории, но Христос не оставлял свою церковь и продолжал посылать верных толкователей слова, значит, Он продолжал учить свою церковь. Во времена Реформации свет истины Божьего Слова пронзил тьму католических суеверий. Все лидеры Реформации, основные лидеры Реформации, были посвящены толкованию Писания. Верные толкователи Слова Божьего существуют и по сей день. Да, конечно, они в меньшинстве, да, они под огнем критики, да, они под огнем злословия, да, они под огнем клеветы, да, они под огнем угроз, но их служение продолжается, и это свидетельствует о том, что Христос не оставил свою церковь и продолжает наставлять ее. Иоанн слышит голос Христа на острове Патмос. И мы слышим глас Христа, когда в церкви верно и последовательно разъясняется библейское учение. Христос, которому мы поклоняемся, заинтересован не в развлечении церкви, не в развитии обрядовой, церемониальной стороны ее служения, а в назидании своих овец. Поэтому Христос дает Иоанну что? Учение, что видишь, запиши. Он дает ему слово, он дает ему пророчество, а не правила интересной игры для молодежи. Господь передает Иоанну свое слово. Только Слово Божие, запомните, возлюбленные, только Слово Божие имеет спасающую и освящающую силу. Если в нашей жизни есть верные учителя Писания, значит, Христос не оставил и нас без своего назидающего слова. Он знает нас и наставляет нас. Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. Во-вторых, прославленный Христос близок к церкви. 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому». Это 13а и 20б. «7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». До этого момента Иоанн еще не видел прославленного Христа. Он только слышал его голос за спиной. Теперь же Иоанн оборачивается, чтобы увидеть говорившего. И перед ним предстала потрясающая картина. Какая? 7 золотых светильников, посреди них подобный Сыну Человеческому. Иоанн не говорит о семисвечнике, он не говорит о еврейской миноре, вот о масляных лампах, располагаемых на подставках для освещения в доме. Как сказано в 20 стихе, 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей. Сын Человеческий – это Господь Иисус Христос. Он называл себя так десятки раз, что записано в Евангелиях. Данное определение Мессии восходит еще к Ветхому Завету, Даниила 7 глава. Число 7 символизирует Божью полноту, и особенно в книге Откровения число 7 символизирует Божью полноту, 7 церквей, 7 духов Божьих, и они символизируют Божью завершенность, что подчеркивает близость Христа не только к 7 определенным церквам Малой Азии, которые здесь перечислены, но и ко всей церкви вообще. Христос близок ко всей церкви вообще. И данное видение полностью согласуется с тем, что Господь и раньше говорил своим ученикам: «И се я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Как же мы можем применить увиденное Иоанном на практике? Вот эту картину близости Христа к своей церкви. Господь стоит, посреди семи золотых светильников. Семь светильников – суть семь церквей. Как мы это можем применить? Вот как. Если Иисус так близок к каждой поместной церкви, значит, между Ним и нами не может быть никаких посредников. И в этой картине, обратите внимание, никаких посредников нет. Молитвы посредникам, Марии, святым угодникам, которые якобы должны передать наши прошения Христу, недопустимы. Когда какой-нибудь служитель, пусть евангельский вариант католического кардинала, или религиозная организация, союз, деноминация, братство, властно вторгается во внутренние дела поместной церкви, это недопустимо. Почему? Потому что данное поведение является попыткой стать между Христом и светильниками, между Христом и поместной церковью, а значит попыткой узурпировать власть Христа, нарушить картину, представленную Иоанну в книге Откровения. Недостаточно представлять себе Христа всего лишь личностью прошлого. Он наш действующий пастырь и Господь. Он пребывает с нами и в нас Духом Святым. Близость Христа к Церкви каждому из нас – это великое утешение для верующих. Данная истина утешала Иоанна в заключении и Церкви Малой Азии, оставшейся без наставлений последнего из живых апостолов. Во-первых, прославленный Христос наставляет Церковь. Во-вторых, прославленный Христос близок к церкви, помните об этом, возлюбленные. И в-третьих, прославленный Христос ходатайствует за церковь. Стих 13б. Облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Падир – это верхняя одежда первосвященника, спускающаяся до пят. Исход 28, глава 29, глава. Пояс по персям, то есть по грудь, это высокий пояс, это тоже часть одежды первосвященника, Левит, 16 глава. Сегодня Христос находится в славе небес и ходатайствует за церковь. Автор послания к евреям говорит об этом прямо. «Посему Он, то есть Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Евреям 2, 17, 18. Христос ходатайствует за нас, как первосвященник. Что делали священники Ветхого Завета? Во-первых, они совершали жертвоприношения животных, чтобы милостивый Бог не наказал народ, не истребил народ, не уничтожил его до пришествия Искупителя. Во-вторых, священники первосвященник входил в святое святых, особое Божье присутствие от имени народа он входил. И еще священники возносили молитвы за народ. Так и Христос в роли первосвященника, во-первых, принес себя в жертву за наши грехи. Во-вторых, ввел всех верующих в близкое общение с Богом в святое святых. И в-третьих, постоянно молится, ходатайствует за нас перед Богом, Римлянам 8:34. Иисус стоит перед Отцом, как наш первосвященник. Он доносит до Бога Отца наши молитвенные нужды и напоминает Ему о том, что, несмотря на наши согрешения, Он полностью расплатился на кресте за грехи верующих. Обратите внимание, Иоанн увидел Господа, постоянно работающего на благо церкви. Он ходит, а не сидит посреди семи золотых светильников. Поэтому мы должны постоянно осознавать важность его непрестанного ходатайственного служения за нас. Если сатана представлен в Писании как клеветник, который клевещет на народ Божий, то Христос – это тот, кто ходатайствует за нас, кто постоянно напоминает Отцу, что несмотря на наши слабости, ошибки и согрешения, мы являемся Его овцами, за которых Он принес Себя в жертву. Поэтому не отчаивайтесь, сталкиваясь с различными испытаниями. Он хорошо понимает каждого из нас. Он тот первосвященник, который был человеком, который был среди нас, который был искушен во всем, кроме греха, он очень хорошо понимает ваши трудности, ваши проблемы, ваши переживания, ваши искушения. У него прекрасная память. Он помнит, с чем обычно сталкивается человек на земле. Он знает, с чем связано наше основное переживание, искушение, боль и скорбь. Поэтому, как бы вам трудно не было, каким бы ни являлось ужасным ваше падение, спешите ко Христу с покаянием, молитвенно просите Его простить вас и укрепить вас, и верьте, что Он силен это совершить, как тот, кто ходатайствует перед Богом за свой народ. Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. Во-вторых, прославленный Христос близок к церкви. В-третьих, прославленный Христос ходатайствует за церковь. И в-четвертых, прославленный Христос, и это очень важно, и это очень интересно, и это очень грозно, я бы сказал. Прославленный Христос дисциплинирует церковь. Стих 14-15. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Описание Христа в этих стихах указывает на воспитывающее, дисциплинирующее наказание церкви. Голова его и волосы белы, как волна, как снег. Это ослепительно яркий свет, символ абсолютной чистоты и святости. Белые волосы – символ мудрости и вечности. Подобным образом Даниил описывает ветхого днями, описывает Бога Отца. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы его, головы его, как чистая волна. Даниил 7:9. Все это, кстати, свидетельствует описание у апостола Иоанна и описание у Даниила свидетельствует о равенстве Бога Отца и Бога Сына. Бог Сын также обладает святостью, мудростью и вечностью, как и Бог Отец. И очи его, как пламень огненный. Это глаза, которые подобны двум мощным прожекторам. Они просвещают каждое сердце. Они видят все, что происходит в его церкви. Не только наши дела, но и наши мысли и наши мотивы. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи. То есть ноги подобны сияющей меди, мерцающей в плавильной печи. Представьте себе плавильную печь. Из меди был изготовлен алтарь для жертвоприношений. Исход 38 глава. Медь – символ жертвы за грех, и медь – символ осуждения греха. Огонь, как уже было сказано, символ суда. И голос его, как шум вод многих. Здесь, возлюбленные, оттенок гласа Христа меняется. Только что его голос был чистый, подобный звуку трубы. Теперь глас Иисуса стал подобен шуму штормящего моря, волны которого с рокотом разбиваются о скалистые берега Патмоса. Это властный голос царя и судьи. Вот каким Иоанн видит Сына Человеческого, святым, всезнающим, властным судьей. Обладая всезнанием, Иисус видит все, что происходит в церкви. Обладая святостью, Он дает оценку всему, что происходит в церкви на основании своих высочайших стандартов святости, а не на основании нашего снисходительного человеческого подхода. Обладая полнотой власти над церковью, Христос дисциплинирует ее, наказывает, совершает свой суд в ней. Как это происходит? Как Христос дисциплинирует свою церковь? Приведем несколько примеров. Своим огненным, пронзающим взором Он видит недостаток любви в Ефесской общине и готов совершить в ней свой суд. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2:5. То есть Христос говорит: я сдвину твой светильник, я прекращу существование такой церкви. Церковь верная доктринам, церковь твердая в Писании, но церковь, не имеющая любви к Богу и ближним, как и верующий человек в отдельности, который может быть твердым в истине, твердым в Писании, но он грубый, дерзкий, он не любящий, он не милостивый, он не дружелюбный. Христос говорит: мне такая церковь не нужна, такое христианство мне не нужно. И он угрожает своим судом. В Сардийской церкви в лице ее пастора Иисус говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Откровение 3.3. То есть я ворвусь, как вор, как тать. Совершенно неожиданно я ворвусь в твою жизнь и принесу горе, разрушение и наказание. Перед этим в Фиатирской церкви Господь говорит, а в этой церкви действовала женщина, подобная ветхозаветной Иезавели. Она склоняла общину к идолопоклонству и любодеянию, поэтому Господь объявил ей о своем наказании. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и либо действующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Откровение 2, 21, 23. Возлюбленные, вот чего нам следует бояться. Не экономического кризиса, не политической нестабильности и даже не гонений. Нам следует бояться Христа, который готов внезапно, в любой момент разрушить жизнь и служение как непокорной общины в целом, так и отдельных ее членов в частности. Церковь – это не просто какое-то такое, знаете, подобие мирскому клубу. Это не просто какое-то собрание дружелюбных и ищущих, где мы просто собираемся, играем, едим, пьем, общаемся, отдыхаем, что-то читаем из Библии и так мирно, тихо проводим свое время. Церковь – это то собрание, где Христос властвует как царь, где Он своим пронзающим взором видит сердца всех собравшихся. И это такое собрание, где Христос готов совершать свои суды, наказывая всякое нечестие, всякое непослушание. Поэтому, дорогой друг, если ты живешь в грехе, если ты живешь в непослушании, дорогой брат, сестра, если ты живешь в таком состоянии, и ты знаешь, что в твоей жизни есть грех, который нужно оставить, и ты его не оставляешь, то, пожалуйста, не рассчитывай, что твоя жизнь будет продолжаться так же, как и прежде. Господь долготерпит, Он позволяет тебе жить в грехе, позволяет еще тебе жить в грехе, но знай, так всегда не будет. Однажды Он нарушит твою идиллию, однажды Он ворвется в твой покой и накажет тебя, ибо время начаться суду с Дома Божия. 1 Петра 4,17. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам 11.30. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12.6. Верующим адресовано воспитывающее наказание. Карательное наказание, ведущее к вечному осуждению для неискупленных, для неспасенных, для неверующих. Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. Во-вторых, прославленный Христос близок к церкви. В-третьих, прославленный Христос ходатайствует за церковь. В-четвертых, прославленный Христос дисциплинирует церковь. В-пятых, прославленный Христос контролирует церковь. Стих 16а, 20а. Он держал в деснице своей 7 звезд. Тайна 7 звезд, которые ты видел, 7 звезд – суть ангелы 7 церквей. Как вы думаете, кого нам следует понимать под ангелами церквей? Конечно же, на этот счет существует очень много различных точек зрения. Приведем только 2 наиболее известные. Первая точка зрения – ангелы церквей – это небесные духи, отвечающие за определенные христианские общины. Ну, например, за Эфесскую церковь отвечает один небесный дух, за Смирнскую – другой, за Филадельфийскую – третий и так дальше. Однако эта точка зрения не выдерживает, скажем так, самой простой критики, потому что, обращаясь к каждой из церквей, Христос обращается к ангелу этой церкви и там, где он видит грех, он говорит ангелу что? Покайся. А святые ангелы не грешат, поэтому они не могут покаяться. Кто-то говорит, ну, может быть, это падшие ангелы. Хотя это очень странно, чтобы Христос обращался к бесам, которые отвечают за поместные церкви. Это очень странно, но даже и этот вариант не подходит, потому что для бесов вообще покаяние не предусмотрено. Таким образом, та точка зрения, что ангелы – это духовные существа, небесные духи, святые или падшие, она отпадает, она совершенно неуместна. Вторая точка зрения – ангелы – это люди, ответственные за поместные церкви. Греческое слово «ангелос» означает «посланник», «вестник», «гонец», «соглядатай». В Библии это слово многократно употребляется не только по отношению к небесным духам, но и по отношению к людям. Поэтому в данном случае под ангелами следует понимать наиболее влиятельных пресвитеров этих поместных церквей, главных вестников этих церквей, те, кто более всего вещают и учат в этих церквах. Некоторых из них Господь хвалит, а некоторых призывает к покаянию. Обратите внимание, Христос держит в правой руке в деснице 7 звезд. То есть, а 7 звезд мы с вами прочитали, это ангелы 7 церквей, это эти вестники, это пастыри, наиболее влиятельные пресвитеры этих церквей. Он держит в правой руке 7 звезд, то есть полностью контролирует самых авторитетных пастырей данных общин. В широком смысле он контролирует все церковное руководство, которое обычно состояло из нескольких пресвитеров в каждой общине. Как правило, церкви следуют за своими пастырями и во многом отражают их взгляды на Бога, на мир, на грех, на святость, на истину, на заблуждение и так дальше. Мы иногда думаем по-человечески как-то так. Пресвитера пригласили трудиться в общине, или проводили в вечность. Один сам оставил служение, другого отстранили. Кто-то поддерживает пастырей, кто-то враждует против них. Но все это полностью в руке Христа, все это полностью контролируется небесным главой церкви, который держит руководство каждой общины в деснице своей. Одних отлучают от церкви, других принимают. Одних хоронят, других крестят. Все это под контролем Господа, возлюбленные. Жизнь церкви протекает не во власти случая, не во власти хаотичного стечения обстоятельств. Жизнь церкви не во власти людей. Жизнь церкви не во власти отступников. Жизнь церкви не во власти лжеучителей или нерадивых христиан. Церковью управляют не политики, не губернаторы, не сенаторы и не президенты. Конечно же, церковь не находится в руках сатаны или бесов. Церковь во власти Христа, Он глава церкви. Одни общины Господь благословляет быть верными Ему, других наказывает за непослушание. В-шестых, прославленный Христос охраняет церковь. Он не только контролирует церковь, но в-шестых, Он охраняет церковь. Стих 16b. Из уст Его выходит острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. По-человечески истинная церковь – это наиболее беззащитная группа людей. Вот мы – наиболее беззащитная группа людей. У нас нет никаких властных рычагов. Мы в этом обществе ничтожные люди. И закрыть церковь, подвергнуть репрессиям, гонениям ее руководства – все это для внешних кажется очень просто и легко. И церковь всегда была такой. Истинная церковь всегда была слабой, всегда была гонимой, всегда была непопулярной, даже если не гонимой, то непопулярной в обществе. Поэтому тот факт, что церковь существует на земле уже 2000 лет, свидетельствует о том, что у нее есть какой-то очень могущественный покровитель. И этот покровитель – Господь Иисус Христос. Из уст его выходит острый с обеих сторон меч. Эти слова говорят о наказании, а лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Это указание на славу Христа. Чтобы прославлять себя через служение церкви, Господь наказывает ее внутренних и внешних врагов. И таким образом Господь охраняет церковь. В книге Откровения слова «меч уст» применяются как к ко внутренним врагам, 2 глава стих 15-16, ко внутренним врагам церкви. Также эти слова употреблены по отношению к наказанию неверующих, 19 глава стих 15. Охраняя церковь, Господь применяет меч уст своих. Он очищает нечестивых внутри и защищает от нападок внешних. Новый Завет неоднократно об этом говорит. Вспомните, когда Господь убил Ананию и Сапфиру, Он уничтожил врагов внутри церкви, внутри первой общины, Иерусалимской церкви. Об этом повествует 5 глава книги Деяний апостолов. Когда Господь поразил Ирода через своего ангела, ангел Господень поразил Ирода, Деяния 12 глава, это защитило церковь от гонений, которые Ирод начал. Помните, он убил Иакова и заключил в темницу Петра. Это защита от внешних врагов. Истинная церковь непременно встречает различные нападки внутренних и внешних врагов. Если бы не охраняющая работа Христа, она уже давным-давно прекратила бы свое существование. Самые опасные враги церкви – это внутренние враги, это лжеучители, лжеверующие, отступники. Самый главный инструмент защиты от внутренних врагов какой? Применение церковной дисциплины. Матфея 18 глава, стих 15-17. Правильно вы сказали, прежде проповедь слова, обличающее слово, уже избавляет церковь от высокого процента лжеверующих. Но те, которые еще остаются, и они разрушают церковь и делают зло церкви, они удаляются при помощи применения церковной дисциплины. И когда церковь очищается таким образом, она является своим святым собранием славу и святость Христа. Сегодня Господь Иисус являет свою славу миру более всего именно через церковь, которая стремится к благочестию. Церковь, которая стремится быть святой. В ней проповедуется слово, которое говорит о святости Бога, которое призывает общину быть святой, уповая не на законнические дела, не на свою самоправедность, а на Божью благодать. В ней применяется церковная дисциплина, которая удаляет нечестивцев из общины. Мы не можем прославить Сына Человеческого более, чем своим благочестивым исполнением Его заповедей. И последнее, в-7. Прославленный Христос ободряет церковь. Стих 17-18. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся». Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сижив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Хотя Иоанн очень хорошо знал Иисуса при его земной жизни, когда же он увидел Спасителя в небесной славе, то пережил огромное потрясение. Вспомните, когда вы переживали сильный испух. Вы переживали когда-либо сильный испух, сильное потрясение? Но я думаю, что мало кто из нас переживал такой испуг, который пережил Иоанн, который пал к ногам его, как мертвый. То есть он вроде бы уже и знал Спасителя, но когда он увидел его в небесной славе, он был настолько шокирован, настолько потрясен, что упал просто, как будто сознание потерял, как будто умер. Это огромное потрясение. Так что человек теряет от страха силы и не может подняться. Желая ободрить Иоанна по-пастырски, можно сказать, по-дружески, Господь положил на него правую руку и сказал, «Не бойся, я есть первый и последний, то есть вечный Бог, живой и был мертв, победил смерть, имею ключи ада и смерти, то есть обладаю полной властью над жизнью и смертью каждого человека. Я решаю, кому, когда и как умирать». Таким образом, Христос ободряет Иоанна, поднимает его. Да, все апостолы, кроме Иоанна, стали мучениками. Да, верующих убивают и подвергают тюремным заключениям. А Христос называет себя победившим смерть. То есть то, что вам угрожает, я это уже преодолел. Я победил смерть, и я контролирую жизнь и смерть каждого человека. Хотя прошло уже несколько десятилетий. Иоанн ждал царства, а Иисус все не возвращался. Господь называет себя вечным. То, что мы считаем целой жизнью, то, что для Иоанна так долго, сколько десятилетий прошло, около 60 лет, а Господь все не возвращается, а Иисус называет себя вечным. И долгие ожидания Иоанна для него мгновение. Какие бы скорби вы ни переживали, взирайте на прославленного Христа из книги Откровения. Через этот духовный взор укрепится ваша вера в окончательную победу над болезнями, гонениями и смертью, потому что Он вечный Бог, Он живой и был мертв, Он имеет ключи ада и смерти. Что бы ни происходило внутри церкви, с какими бы внешними угрозами она ни сталкивалась, не отчаивайтесь, не смущайтесь, не поддавайтесь панике. Помните, прославленный Христос наставляет церковь через верных толкователей Писания. Прославленный Христос близок к ней, не оставил ее. Прославленный Христос ходатайствует за церковь. Прославленный Христос дисциплинирует церковь через различные обстоятельства, даже и беды, и болезни, и смерть, через применение церковной дисциплины. Он дисциплинирует свою церковь. Прославленный Христос контролирует церковь, охраняет ее и ободряет ее. Вот в каких отношениях небесный Христос находится со своей земной церковью, с церковью, которая еще на земле. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!